Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет передача из авторского радиоцикла председателя Межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмилы Рябиченко. Государственная Дума вновь активно принимает законы, которые вызывают несогласие и протесты общественности, ученых, специалистов в сфере информационной безопасности. Сегодня Людмила Аркадьевна начнет об этом разговор, а продолжение вы услышите в четверг. Затем вас ждет новая встреча с православной певицей и композитором, автором и исполнителем песен, лауреатом и дипломантом международных и всероссийских конкурсов, да просто замечательным верующим человеком Лилией Евсеевой. В нашем эфире уже звучали программы, рассказывающие о ее творчестве, и сегодня мы продолжим это общение к взаимной пользе.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель Межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте сегодня с вами поговорим, как меняется наша жизнь в правовом пространстве. И поводом для этого служит целый ряд законов и законопроектов, которые приняты или обсуждаются в настоящее время в Государственной Думе. Хотела бы я начать этот разговор с федерального закона от 24 апреля 2020 года, номер 123 ФЗ, о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации, городе федерального значения Москве, внесении изменений статьи 6 и 10 Федерального закона о персональных данных. Длинное название, которое означает такой совершенно неизвестный для нас факт, в общем-то, в нашей жизни этого не было, это передача Москвы, столицы нашей Родины, под управление искусственного интеллекта. Об этом прописано, ну, как об такой перспективе развития общества в проекте «Цифровая экономика», который стал уже программой развития России 17 по 25 год. И подспудно, где-то там внутри, где-то в правовом поле уже меняется наша правовая ситуация, наше правовое пространство. Закон этот был принят с подачи депутатов Жукова и Белых. Они его внесли 7 февраля 2020 года в Государственную Думу. Создается экспериментальный правовой режим в Москве сроком на 5 лет с 1 июля 2020 года для того, чтобы были внедрены и разработаны технологии искусственного интеллекта в городе Москве. И хоть и говорится о том, что результатом не может быть ограничение конституционных прав и свобод граждан, но вся последующая логика этого закона, она говорит, ну, наверное, немножко о другом. Кроме этого отсыла о правах граждан, про граждан ничего не говорится, говорится дальше об игроках, которые здесь, ну, появятся. Это участники этого правового режима, частные предприниматели, либо корпорации, которые будут создавать и внедрять эти технологии искусственного интеллекта. Ну, конечно, для них это только бизнес. Требования к этим участникам – это вхождение в реестр. Они для вхождения в реестр должны быть, ну, наверное, своими игроками в этом поле, должны быть юридическими лицами, это требует закон, и не должны иметь судимости. Больше ничего. Для того, чтобы изменить некоторые ограничения, мешающие передать Москву под управление искусственного интеллекта, предусмотрено внесение поправки в закон 152 о персональных данных, который защищает наши персональные данные тем, что требует нашего согласия на обработку наших же персональных данных. Так вот, эта поправка, она предполагает, это статья 7 123 закона, предполагает отказ от необходимости запрашивать наше согласие на обработку персональных данных. Что в результате это даст? Это даст отмену тайны личной жизни, семейной тайны, врачебной тайны, тайной переписки и других всевозможных тайн, которые до сей поры защищаются Конституцией 23-24 статьей. Но мы же понимаем, что в Москве создается экспериментальный правовой режим, значит, в нем, в этом пространстве правовом, экспериментальном, не будет больше действовать Конституция. Или мы ошибаемся? Далее я бы хотела вам сказать о том, что внесен примерно в эти же сроки, через 3 недели, в Государственную Думу, проект федерального закона 92-2869-7 об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации. То есть, понимаете, сейчас первым был принят закон об управлении искусственным интеллектом Москвы, столицы нашей Родины, а второй закон, ну, пока еще законопроект, это об управлении искусственным интеллектом всей России. Он сейчас снят был с рассмотрения в пленарном заседании, отложен временно, но он не отклонен, никуда не делся. Просто он не срочный, как решили депутаты, и пока его временно сняли до разработки, проработки каких-то положений. И он дальше ждет своей очереди принятия и перестройки нашей жизни. Экспериментальный правовой режим будет создаваться на территории всей страны. Это что будет означать? Это будет означать, что законы, которые будут мешать передавать нас всех под управление искусственным интеллектом, не будут приниматься во внимание. И оцифровываться, по-другому, конечно, мы не сможем это обозначить, грядущие процессы, оцифровываться будут все сферы нашей жизни. Особое внимание хотела бы обратить, уважаемые друзья, на то, что общее регулирование будет осуществляться с помощью настоящего федерального закона, так предусмотрено в законопроекте, актов президента, правительства, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, то есть они уже получают право законодательной инициативы, а также нормативных актов Банка России. И сейчас на наших глазах мы видим обозначение де-факто еще одной ветви власти, банковской. То есть Банк России имеет право создавать нормативные документы, законодательные документы, и там есть еще пакеты документов, которые уже подготовил проект, которые будут регулировать нашу жизнь. Что-то странное, наверное, происходит с нашим законодательством. По-моему, система трещит по швам. Ну, может быть, мы ошибаемся. Итак, срок действия экспериментального правового режима в России, в отличие от Москвы, определяется в 3 года. И важно при этом обратить внимание, что этот законопроект наделяет игроков этого рынка статусом субъекта экспериментального правового режима и предлагает им указывать в своих документах, на своей территории, если это у них какие-то производства, определенный знак, который обозначает, что к нему применяются акты специального регулирования. Либо, если это интернет-ресурсы, то там должна быть обязательная информация, что на него не действует закон Российской Федерации, а его деятельность регулируется только актами специального регулирования. Ну, простите за тавтологию, но это вот выглядит именно так. И такая же информация должна быть на товарах, перед въездами на территорию, перед входами в помещения, в которых выполняются работы, оказываются услуги в рамках указанного режима. Мне чего-то кажется, что на наших глазах создается такая сегрегация, механизм сегрегации, где будут те люди, которым позволено, и те, на которых делается, проверяется, апробируется, используется, или внедряется, или которыми управляют в определенном режиме. Вот это все не может не беспокоить, не тревожить, поэтому общественность выступает против и этого законопроекта в том числе. Вы же понимаете, что это сейчас такие предвестники создания, ранжирования общества и неприкрытого создания каст в обществе. То есть есть те, кому можно, есть те, кому нельзя. К счастью, наши времена характерны тем, что мы начинаем просыпаться. И в том числе не только общественность вдруг от своего анабиоза очнулась и начинает выступать с призывами остановить бездумные инициативы. Но есть еще и депутаты Государственной Думы, которые тоже в ответ на обращения граждан, на призывы, на письма ученых в том числе, заявляют о том, что нам нужно осмотрительно подходить к этим инициативам, и давайте мы сейчас не будем так рьяно бежать впереди паровоза. И в этом отношении хотела бы обратить ваше внимание на проект федерального закона 95-09-00-7 о внесении изменений в статью 8 федерального закона о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в городе Москве и в статье 6 и 10 федерального закона о персональных данных. Я сократила название, но мы с вами его уже обозначили в начале программы. Внесен этот законопроект 30 апреля депутатами Лебедевым, Нилом, Свящевым и другими, и членом Совета Федерации Абрамовым. Он предлагает наложить мораторий на вступление в силу статьи 7 федерального закона 123, предусматривающей внесение изменений в федеральный закон о персональных данных, то есть использование наших данных вне нашего согласия, поскольку это обеспечит разработчикам необходимое время для минимизации этих погрешностей, позволит провести достаточное количество тестов и проверок в рамках устранения возможных системных ошибок и технических недочетов, позволит исключить использование персональных данных для вторжения в частную жизнь граждан. Это информация из пояснительной записки законопроекта. Кроме того, за время действия моратория будут ликвидированы правовые пробелы, связанные с ответственностью должностных лиц за возможные нарушения, ненадлежащим использованию результатов технологий искусственного интеллекта. Вот это то, что нужно было сделать в этом законопроекте, и то, что там отсутствует. Поэтому у нас есть позитив, это означает одно, что депутаты сами не будут выступать против, при том вале законопроектов, которые они принимают в любой день года, даже на своих каникулах. Это свидетельство нашего неравнодушия и свидетельство неравнодушия депутатов, которые наконец-то понимают, что все эти законы, которые они принимают, будут касаться их жизни напрямую. Поэтому не нужно бояться останавливаться, не нужно скорбеть по поводу того, что на нас идет. Да, это страшно, да, это кажется, что этому не будет ни конца, ни края. Но если мы с вами не будем сидеть в стороне и ждать, когда кто-то выступит, когда кто-то скажет, а если мы просто свое мнение сформулируем и пришлем в Государственную Думу, как, собственно говоря, мы с вами и раньше делали, то, наверное, мы сможем остановить и другие столь же сомнительные инициативы. И я напоминаю вам о том, что есть закон 123 о проведении правового эксперимента в Москве, он уже принят, но, видите, есть даже механизм его смягчения, который сейчас депутаты используют. И есть проект федерального закона 92-28-69-7 об экспериментальном правом режиме в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации. То есть правление России с помощью искусственного интеллекта и превращение государства в цифровую платформу. Почему я говорю о цифровой платформе? Потому что оба законопроекта очень плотно укладывается в канву проекта «Цифровая экономика», даже программы, и проект это мы анализировали изначально, потом была принята программа. С 2017 по 2025 год предусмотрены сроки ее реализации, потом будет следующий этап. И за это время должен быть создан цифровой кодекс, в котором будут переделаны все сферы нашей жизни, изменены, деформированы, трансформированы, ну, в зависимости от этапа, что будет там происходить. Все это очень точно укладывается в канву тех изменений, которые мы сейчас наблюдаем. Не надо их пугаться. Нужно просто проснуться, нужно просто осознанно подходить к жизни и понимать, что за этим стоит. И отказаться от различных самоуспокоительных тезисов на тему «против технологий выступают только мракобесы, ретрограды, и можно сравнить это с картофельными бунтами или бунтами лудитов». Нет, против технологий выступают те люди, которые более других осведомлены, и они выступают не против технологии, а против бездумного использования, без просчета рисков, без минимизации рисков, без осмотрительности, только против тех изменений, главным мотиватором которых является только личная выгода. Вот против этого и выступают все здравомыслящие люди. Все те изменения в цифровой среде, которые на нас идут, конечно, несут риски, но нам нужно и принимать меры для минимизации этих рисков. Поэтому специалисты предлагают после окончания пандемии гражданам в массовом порядке начать рассылать запросы в свои муниципалитеты, чтобы те предоставили им информацию об удалении их данных из тех ресурсов, которые использовались, там, социальный мониторинг и так далее, различные другие программы. Если по результатам полученного ответа у гражданина возникнут сомнения в удалении его данных, он может обратиться в суд, а суд, в свою очередь, может назначить техническую экспертизу или запросить у властей подтверждающее удаление персональной информации документа. Я думаю, что нам нужно сейчас всем на это сориентироваться, не пропустить момента, всем массово потом начать затребовать удаление этих своих данных, чтобы у нас не было потом неприятных сюрпризов в нашей жизни. Дорогие друзья, я вас призываю относиться осознанно к вашей жизни, ничего не бояться. Если мы с вами христиане, то мы знаем, что у нас есть самая главная сила, которая поможет это все остановить, если мы будем этого хотеть. Поэтому я вас приглашаю присоединиться к молитве 22 часа Державной иконе Божьей Матери, которую многие из вас уже поддерживают. Всем нам объединиться в духовное ополчение и всем миром с молитвенным щитом защитить наше Отечество, Богоспасаемое, которое мы все горячо любим, но которое сейчас как никогда нуждается в нашей помощи. Больше информации вы найдете в нашей группе «Семья, любовь, Отечество», на нашем сайте с таким же названием, на нашем YouTube-канале. Я призываю вас ничего не бояться, но помнить, что все в этой жизни сегодня как никогда зависит от каждого из нас. Это была программа «Территория семьи». Я ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, с умилением сердец помолимся.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
О мира заступнице, Мати Всепетая, со страхом и верою и любовью припадающей пречестной иконой Твою державную, усердно молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мать и Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от междоусобной брани, да укрепит Святую Церковь нашу православную и непозыблемо соблюдет ее от неверия, раскола и ересей. Немало буйные помощи разве Тебе, Пречистая Дева, Ты сих всесильная христиан, заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчающая, избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление согрешений наших. Да все благодарнее воспевающие величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и там мы со всеми святыми прославим пречестное великолепое имя в Троице славимого Бога, Отца, Сына и Святого Духа.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Лилия Николаевна Евсеева. Певица и композитор, автор и исполнитель песен, лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов, дает концерты, в том числе благотворительные, в разных городах России и ближнего зарубежья, на профессиональных сценических площадках, а также всюду, куда пригласят, в храмах, на приходах, в воинских частях, в реабилитационных центрах и местах лишения свободы, в детских домах. Труды и творчество Лилии Евсеевой отмечены многочисленными грамотами, благодарственными письмами церковных и общественных организаций, в том числе архиерейскими грамотами и орденом Пресвятой Богородицы Луганская за духовную поддержку военных и мирных жителей в зоне военных действий на Донбассе, откуда родом и сама Лилия Евсеева. Я рада новой встрече с ней и надеюсь, эта беседа и песни поддержат вас в нынешнее непростое время. Вообще, мне кажется, все прекрасное, высокое искусство, и народное, и собственное авторское творчество, если оно служит добру, оно все православно, правда? Лилия, мы с вами так давно не встречались, и я знаю, просто слежу за вами, вы мне, спаси Господи, то присылаете какие-то свои новые произведения, то я вижу в новостях, где вы побывали, сколько всего в вашей жизни сейчас происходит. Ну, насыщенная она очень. Давайте, наверное, повспоминаем, что было вот самого такого важного, значительного за последнее время, что мы вот не виделись.
Здравствуйте, братья и сестры, все, кто слушает эту радиостанцию, кто ее любит. А может быть, кто-то и впервые откроет сегодня для себя эту радиостанцию. Очень рада такой теплой встрече. Спасибо вам, Антонина, что вы меня пригласили. Действительно, с того момента, как мы не виделись, прошло уже, ну, года три-то точно. Тогда вышел в свет 5-й альбом, а сейчас мы уже с Божьей помощью потихоньку пишем 9-й. В этом отношении, конечно, очень хорошо, что творчество не стоит на месте, оно развивается. Причем развивается, я бы сказала, какими-то новыми красками. Потому как, вот, например, 9-й альбом мне помогает сейчас делать аранжировки, причем безвозмездно. Это большая радость для творческого человека, потому что часто за все приходится платить. А вот сами аранжировки делает сейчас итальянский композитор Дуччо Лимберти со своей супругой Лали. Это тоже была такая удивительная встреча, подарок судьбы. Мы же ничего друг о друге не знали. Это Италия, Россия. Но он и она, они так любят Россию. Это вот есть итальянцы с русской душой. Она эмигрантка, правда, из Грузии. А он всю жизнь жил в Италии. И от рождения он слепой музыкант. Он никогда не видел. Как он играет на рояле, до сих пор для меня загадка. Как он делает аранжировки, тоже загадка. У него какая-то феноменальная память. И вот благодаря нашему общему знакомому, который поехал туда на фестиваль, каким-то образом с ними познакомился, подарил им мой диск. Тогда вот альбом вышел «Ради любви» по благословению архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема. И Дуччо, когда услышал, как уже Лали рассказывала этот альбом, он сказал: «Я очень хочу познакомиться с этой певицей, я хочу с ней работать». Как он сказал, его удивил тембр голоса. Ну, на слух все показалось. И они приезжали в Россию в прошлом году, давали концерт. У нас был такой совместный концерт. Основная программа была «Италия поет Россию».
В Санкт-Петербурге?
В Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре. У нас был очень такой большой концерт. И когда он запел «Поле, русское поле», зал не выдержал. Он просто взорвался аплодисментами, у людей текли слезы. То есть они сделали такую вот программу песен военных лет, ретро, тех песен, которые знаем, мы любим. Причем он поет на чисто русском языке. Но по-русски почти не говорит, но понимает. Говорит: «Я изучаю язык». Поэтому, видите, даже территориально, да, творчество, оно расширяется, такие вот какие-то
объединяет
уже...
И дает возможность говорить на одном языке, скажем так.
Да, удивительно, да, вот действительно это вот Господь творит чудеса. Ну и среди поездок, конечно, поездок было много, расширилась не только территория по краям нашей необъятной родины, но, наконец, пошла Центральная Россия. Я когда все на Камчатку ездила, на Дальний Восток или Мурманск, или там в Узбекистан, я все думала, ну когда же пойдет Центральная Россия? Слава Богу, она пошла. Рязанская область часто бываю, Тверская область, Тверь, Кострома, Иваново.
Уже знают, приглашают.
Да, 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 да. И не по одному разу уже вот туда приезжаешь, и это действительно здорово. Ну и, конечно, такие поездки времени от времени, они возникают раз в 2 года. Я постоянно стараюсь ездить на Донбасс, чтобы как-то так тоже немножко духовно поддержать людей, которые там живут.
Может быть, об этом чуть подробнее. Это вот ваше движение души. Вы же не получаете за это никаких гонораров. А сопряжено это, в общем-то, с опасностью, я думаю.
Ну, это моя родина. Я родилась и выросла в Донецке, на Донбассе, как раньше говорили. Там мама моя до сих пор живет. Вы знаете, вот часто слышишь, к сожалению, в новостях, что вот где-то там начались военные действия, еще что-то происходит. Конечно, ты, как человек, который способен к состраданию, ты сопереживаешь этому. Но когда это происходит на твоей земле, там, где ты ходил, где ты бегала в детстве, где я впервые делала шаги, слышала песни, впитывала вот такой вот менталитет этого края, да, что называется, в себя, то это совсем другое. Это так больно, это так болезненно, это настолько тяжело, что в такие минуты а ты не можешь оставаться в стороне. То есть вот где народ твой, где ты родился, где ты вырос. И особенно когда эта беда такая приходит, ну как же не поехать? Ну, конечно, поехала. Все, в общем-то, всего три поездки были: 15-й, 17-й, 19-й. Вот год, прошлый год, октябрь. Это все по инициативе, конечно, своей и с помощью Божьей. Это не финансируется. И вот последнюю поездку я как-то еще обращалась к людям, просила финансовой помощи. И, в общем-то, отзывались, слава Богу, отзывались. И в 17-м году немножко помогли, потому что там надо тоже как-то существовать.
И люди приходят, и слушают, и общаетесь.
Приходят, слушают, особенно, конечно, 15-й год, когда бомбили. Удивительно, что залы были полные, просто полные были. И вы знаете, встречи шли около 3 часов, без антракта, на одном дыхании. И когда уже эта встреча заканчивалась, народ сидит, никто не уходит. Они сидят, и такое ощущение, что это еще бы столько бы продолжалось. И многие говорили, что это очень спасительно, что вот вы приехали так, с таким словом, что это не просто песни, это еще и размышления на разные темы.
Лилия, смотрю, вы сегодня такая нарядная, с орденами, потому что прямо с официального мероприятия, не так часто их надеваете, но тут обязательно нужно, с церковными наградами. Расскажите о них, я узнаю, вот патриарха Тихона эта медаль, да? А вот этот вот орден удивительно красивый на голубом эмалевом фоне, Пресвятая Богородица, я не узнаю.
Орден Пресвятой Богородицы Луганская. Когда я впервые приехала в 15-м году туда, на первом уже концерте подошла женщина ко мне и сказала: «А вы знаете, у нас есть своя Матерь Божья, своя Богородица, Луганская». Это настолько меня потрясло, она дала такую какую-то очень маленькую иконочку, но потом с этого момента Матерь Божья, она как бы сама открывала и вела меня. Даже то, что я вернулась, можно сказать, целая, невредимая, это тоже ее покров. Конечно. Я стала ей молиться. Стала молиться и подумала, я увидела праздницу ее, это 13 и 15, 3 дня подряд, июня. Потому что 110 лет назад она явилась диакону Филиппу в 3 ликах, девочкой маленькой, отроковицей, в среднем возрасте и уже в преклонном возрасте. И она сказала ему: «Меня праздновать 3 дня, как Пасху». И вот идет Петровский пост обычно в это время, представляете, а там ходят и говорят: «Христос воскресе». Как Пасху. И икона, она сказала, что будет написана другая икона. Действительно, эта икона, вот орден, и на нем изображена икона, которая уже написана сейчас. Там стоит Матерь Божия без младенца во весь рост, и ее окружает с одной стороны 6 звезд и другой 6 звезд. Это символ 12 апостолов. Она предсказала, что земля Луганская устоит.
А это давно было явление?
110 лет назад. 110 лет назад диакона Филиппа появилась. Она сказала, что земля Луганская устоит, что в последнее время будут ноги туда стекаться, и что она будет оберегать эту землю. И, конечно, я молилась, и потом, представляете, с этой иконой объезжали по разным городам России вот в эти сложные 14-15 год, молились вместе с русскими людьми о мире на Украине. И 13 числа ее привезли, была основная литургия, потом крестный ход по Луганску, теперь это уже традиция, а 15-го у меня был завершающий концерт Луганской филармонии. Это 3-й день праздной иконы, и принесли эту икону, поставили на сцену. Это было что-то невероятное. И она во весь рост украшенная, так великолепно. И когда я стала петь, получилось, я немножко вышла вперед. И вот пою песню «Богородица, Дева, радуйся». И внутренний голос мне... Вы знаете, я пою, а внутри меня: «Отойди дальше». Я понимаю, что это неправильно. Не должна ее закрывать. Ну, не то, что сзади, но она сбоку стояла, но все равно она должна впереди стоять. Я быстренько поменяла позицию, встала как надо. Ну, а в конце такая была, конечно, тоже еще награда, можно сказать, причастная к Матери Божьей, потому что мне вручили тогда впервые первую церковную награду, как сказал батюшка один там. Смотрите, говорит, вы ездите по России, а первая церковная награда получили на родине. Это вот орден Пресвятой Богородицы Луганской от митрополита Луганского и Алчевского.
Слава Богу, носите, надевайте, потому что, конечно... Ну, покров Богородицы защищает, как щит такой, и красивый очень, красивый. Он даже не столько как орден, сколько, ну, вот действительно, как икона в оправе в такой
красивой. Это в прошлом году наградили, это награда от патриарха Кирилла, 100-летие восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. Именно за вот эту миссионерско-просветительскую деятельность, которую я веду, вот такая высокая награда от патриарха.
Жением святителя, да, Тихона, да, очень узнаваемым, конечно.
Да. А это награда от фонда Василия Ланового. Такой фонд есть «Доброта» за активную гражданскую позицию и патриотизм. Минин и Пожарский, вот.
Тоже очень актуально сейчас. Да. Опять нужен нам и гражданин Минин, и князь Пожарский.
Что? Вообще церковные награды, мне пришлось за столом быть с одним адмиралом, и он очень заинтересовался. И он подошел, говорит, а можно, говорит, я посмотрю, можно так понять? И он сказал, что, вы знаете, говорит, а церковные награды, они красивее. Слава Богу за все. Но главное, награды на небесах. Будем надеяться, что Господь не оставит.
Родилась какая-то песня об этом у вас?
Вы знаете, когда действительно спрашивают, вот ничего не хочется писать о войне. Она настолько тяжело мне далась, особенно первая поездка, это очень тяжело было. 52 дня в зоне войны, это с постоянными переездами, когда там я понимала, что я могу не доехать до какой-то точки, я понимала, что могу не проснуться, это все было. И вдруг дважды мы ездили там с одним атаманом казачьих войск, он меня сопровождал. И две песни, можно сказать, как бы родились при содействии вот людей. Первая – это один монах, который тоже там был, поехал, молился. И он мне подарил книгу. Я там нашла стихотворение Константина Романова, великого князя. «Научи меня, Боже, любить». И вы представляете, вот все, что ты это видишь, вот эту разруху, вот эти вот все... Ты слышишь постоянно падающие вот эти снаряды. Слава Богу, я не видела, как они разрываются, как там летят куски человеческих тел. Бог миловал. Но это все равно война. И вот над этим вдруг встает такая тема. «Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю». И это стало выше всего. То есть это давало силы.
Научи меня, Боже, любить всей душой тебя, всем помышлением, чтобы душу тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить, ты своею пречистою кровью, бескорыстной глубокой любовью, научи меня, Боже, любить. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. больше любить, всей душой тебя, всем помышлением, чтоб и душу тебе посвятить, и всю жизнь каждым сердцебиением, и всю жизнь с каждым сердцебиением.
Я пришла с записью этой песни. Я услышала стихи старца Николая Гурьянова. «Я помолюсь, и все пойдет как надо». И родилась такая удивительная песня, просто тоже, которая, наверное, стала над всем этим. Светом стала таким вот.
Давайте ее послушаем и помянем. Тут же и всех, кто погиб на этих фронтах, просто не верится. Вот просто не верится. Вот мы сегодня с вами встречаемся в день снятия блокады. И война, это как-то вот смотришь эти передачи, вот все настолько это переживаешь заново, близко, и не верится, что мы снова вот переживаем такое. Если бы те герои, те люди, которые жили там, дознали, до чего мы доведем вот нашу жизнь, нашу страну, я не знаю, это непростительно, это нам грех, нам страшный всем. И вот помянем их, и помянем, конечно, старца Николая Гурьянова, царствие ему небесное, и послушаем песню в исполнении Лилии Евсеевой на стихи отца Николая Гурьянова.
Как надо, значит, как захочешь ты. Ты удалишь ненужные преграды и возведешь надежные мосты. И возведешь надежные мосты. Возьмешь все мои встречи и не позволишь лишнего нести. Так день пройдет, и ближе станет вечность. Я получу все то, что дать мне хочешь ты.
Там сейчас-то как люди живут? Поспокойнее стало?
Нет, ну, конечно, не сравнить, что было, скажем, в 15-м году и в 19-м. Жизнь потихоньку налаживается. Но то, что уже не летают вот так вот открыто снаряды и таких страшных военных действий, которые были, этого нет. Но все равно это еще остается зона таких действий, понимаете, боевых. Ведь сказать, что там полностью наступил мир, очень трудно, там настолько все шатко. Но люди, тем не менее, живут надеждой на этот мир. Конечно, очень надеются, в том числе и на Россию. Когда ты говоришь, что ты из Петербурга, из России, отношения, конечно, потрясающие. То есть Россию любят, и вот то, что сейчас стали гражданство же давать российское гражданство можно получить жителям Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, то есть они становятся, тем не менее, уже гражданами России. И, наверное, это очень правильный ход. Это дает возможность, ну, еще больше нам как-то объединиться. Но многие люди все равно остаются на своих местах. Не у всех есть возможность уехать. Уехать тоже, куда ехать? Это же начинать сначала.
Легко сказать, сорваться с своего места.
Конечно, потом климат же, земля плодородная. И дай бог, чтобы они не уезжали. Я, честно говоря, даже с ужасом думаю о том, что если начнут все уезжать, так а что же это будет? Земли-то освободятся. А кто тогда займет эти территории? То есть это непонятно.
Мы знаем, кто.
Поэтому их надо поддерживать всячески и, конечно, помогать. Стараются что-то делать, но все равно там сейчас уровень жизни очень низкий, очень низкий. Донбасс никогда так, в такой нищете не был. Но, может быть, вы знаете, если говорить с духовной точки зрения, я тоже много размышляла на эту тему. И мне кажется, эта война еще какой-то, ну, какой-то период будет, видимо, еще и до тех пор, пока не произойдет какого-то такого осознания, приближения к Богу в жизни со Христом. Понимаете, когда бомбили Луганск, к примеру, такой батюшка есть замечательный, там отец Михаил, он говорил, у меня храм был переполнен. Вообще, говорит, какая молитва, что мы никогда так не молились. А как только перестали бомбить, опять все пусто. Понимаете? То есть, получается, мне есть Бог здесь нужен, а вот здесь он мне не нужен. Я и без него как-нибудь. И вот это вот наша беда, в том числе и национальная, наверное, вот эта черта, как там говорят, пока петух не клюнет, да, мужик не перекрестится.
Пока гром не грянет.
Ну, или гром не грянет, кого клюнет, кого грянет. Вот это очень плохо, что он, получается, что у нас должно трясти, а как нас вразумлять, да? Если мы сами не вразумляемся, значит, через скорби, через болезни, через войны в том числе.
Увы, да.
К сожалению. Причем Луганск это более, так сказать, он настрадавшийся, а в Донецке еще и даже в то время я была там. Многие люди и не понимают на самом деле, что происходит, потому что многие события, которые происходят сегодня в мире, можно только увидеть, имея духовное зрение, чтобы вообще понять, что происходит. К сожалению, многие люди этого не имеют и не понимают до конца, что на самом деле происходит.
Ой, помоги, Господи, им и нам, всем нам спастись. Да, у нас радиостанция «Радонеж» и сама, в общем, нуждаясь, живя на пожертвования. Опять же, благодаря нашим слушателям, спаси Господи, люди откликались на наши призывы, собирали гуманитарную помощь на православных ярмарках. И вот наш исполнительный директор Кирилл Константинович Никифоров, который сам родом с Украины, много раз тоже вот рискуя жизнью, без преувеличения, возил туда вот эту гуманитарную помощь. Он эту деятельность продолжает. Время от времени в нашем эфире звучат эти репортажи. Но все-таки мне важно было вот ваше свидетельство и очевидца, и человека, что называется, чьи корни там, на этой земле. Ну вот, это, конечно, такая горячая очень и тема, и зарубка на сердце. Ну, а другие темы, которые вас вдохновляют?
Да, мне очень хочется поделиться своими впечатлениями. В глубинках я бываю много, в разных глубинках нашей любимой Родины.
Там очень отзывчивый, благодарный слушатель.
Да, да. Но вы знаете, совсем недавно, это вот прошлым летом, в августе, по приглашению протоиерея Андрея и матушки Ирины Масловых, я попала в Костромскую область. И впервые я окунулась в глубинную глубину глубинки. Вы представляете, вот именно это сочетание слов пришло на ум. Не то, что глубинка, а глубинная ее глубина. Это потрясающе. Это такое удовольствие, это такое наслаждение, это такие люди, такие села, некоторые полуразрушены, храмы там, вот есть батюшка восстанавливает, которому там храм 200, наверное, лет, это точно, и вот остались только стены, он пытается крышу там перекрыть. Причем средства-то какие? Средств почти нет там, но какую они подвижническую такую деятельность ведут? Вот это село Никола Бережки, храм...
Какое название?
Да, очень удивительно. Храм святителя Николая Чудотворца, который был построен в 1796 году, то ли 56-м, я боюсь сейчас ошибиться.
Ну, 18 век.
Да, да, да. И вот когда ты поднимаешься по ступенькам этого храма, он чудом сохранился. Иконы, это все Все подлинное, все намоленное такое. Но это сейчас территория еще и музея. То есть там вкладываются такие государственные средства. Там же похоронен великий писатель Островский. Могила прям вот на территории, можно сказать, этого храма.
И... Драматург,
который Александр Николаевич, драматург. И еще там другие люди. И, конечно, даже вот как Машка Ирина сказала, вы знаете, что мы машину за вами подавать не будем, я недалеко там останавливаюсь. Мне очень хочется, чтобы вы прошли пешком. И я, когда шла, я не знала, в какую сторону смотреть. Там такая красота, такая природа неописуемая. Заборы такие стоят. Даже поверить трудно сейчас. Знаете, как плетень раньше был. У нас бабушки в деревне там на Украине такой забор был. И точно так же здесь такой сплетенный забор.
Такие,
в жердочках, да, весь. Дома тоже такие все старинные, хаты эти деревянные. Населения там очень мало. Воздух какой-то такой сказочный. Нужно пройти часть по лесу. И когда ты идешь, ты вообще вот просто вот погружаешься в какую-то...
Русь изначальная.
Да, да, совершенно верно, да. Поездка это еще дала, это поездка рождения новой песни. Причем удивительный случай, не я ее написала. Мы когда ездили с матушкой, я вот посмотрела, у них 5 деток, как они успевают все, как она такую еще подвижническую деятельность ведет вот вместе с батюшкой. И я сказала ей о том, что мечтаю написать песню «Матушке России». Ну, очень хочу, говорю. Вот она должна называться «Матушке России».
«Матушки России».
Да.
То есть не «Матушка России»,
да, а «Матушки». Да, «Матушки», о матушках, которые несут этот подвиг. И часто они невидимые герои вот этой духовной битвы, которую ведет священник. Они всегда на каком-то плане, на втором и где-то в стороне, но это тыл священника, это его все.
Без него он и не будет,
конечно,
таким воином Христовым.
Безусловно. Да. А учитывая, что священник может жениться только один раз, как один батюшка сказал, говорит, нас как у саперов, мы ошибаемся один раз. Шутка была, конечно, но в этом есть доля правды. Вот, понимаете? А не приведи Господи, матушка какая-нибудь самодурка или еще что-нибудь, и что? То есть это же вся жизнь у батюшки, можно сказать, очень тяжелая будет, и это страшно. Вот, и когда видишь вот этих матушек, вот этих вот каких-то в стороне, которые не затмевают батюшку, очень мудрых, которые могут все это как-то управлять и быть ему и поддержкой, и опорой такой духовной, то вот я сказала матушке, хочу написать песню «Матушке России», посвятить матушкам. Говорю, я нигде такой песни не слышала, мне хочется, мне давно хотелось. И что вы думаете... Через 4 дня, когда уже я там уезжала, матушка Ирина приходит, говорит, Лия, говорит, вы меня так вдохновили всем, что вот мы проехали выступлениями и размышлениями, я написала песню «Матушке России». И она начинает петь на диктофон. У меня мурашки бегают, ком в горле, слезы на глазах. И я говорю, матушка, я бы так не написала. Так могла написать только матушка изнутри. А она сказала, что она никогда не писала песни, что это у нее вот просто из нее это выскочило. Так что слова и музыка матушки Ирины Масловой. Эту песню она отдала мне, она сказала, я отдаю вам, потому что вы сможете дать ей жизнь. Ее должны услышать матушки всей России.
Слушаем.
Служение выше, чем вам предстоять у престола, и молитву ко Господу лить родниковой водой. Путь священника труден, не спорю, но кланяюсь долу. Незаметной порою его половинке второй. Матушке России, Васильково-синей, вам я посвящаю свой хвалебный стих. Матушке матушки России, беды все осилил, сердцем защищаете батюшек своих. Поддержать и утешить порой, вразумить незаметно, чутким сердцем услышать, понять, что важнее всего. Ничего не просить, все простить и любить беззаветно. Только матушкам нашим российским от Бога дано. Матушки России, Василькова синей, вам я посвящаю свой хвалебный стих. Матушки России, беды все осилил, сердцем защищаете батюшек своих. Я хочу поклониться вам низко, за вас помолиться, чтобы выстоять нам в трудный час, вся надежда на вас. Пусть любовью и радостью светятся матушек лица, их молитвы хранят и от бед ограждают всех нас. Матушки России, Василькова синей, вам я посвящаю свой хвалебный стих. Матушки России, беды все осилил, сердцем защищаете батюшек своих. России, беды все осилил, сердцем защищаете батюшек своих, сердцем защищаете батюшек своих.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем разговор с известной певицей Лилией Евсеевой. И вот только что прозвучала замечательная песня «Матушки России» на стихи матушки Ирины Масловой.
И музыка ее, а аранжировку сделал Дуччо Лимберти. Вот такая русская музыка, что подтверждает еще раз итальянца с русской душой.
Да. Говорят же, что мы с ними как-то близки. А вообще, конечно, верующие люди, а я думаю, он тоже человек верующий, они все как-то на одной волне, мы все находимся, это правда.
Интересно то, что он католик, но он идет к православию. То есть он там, Лали, она православная, она говорит, что я не хочу на него давить, это должен быть его именно выбор. И он очень осознанно идет. То есть он изучает основы нашего православия, он встречается там с православным батюшкой, я так понимаю, у них там долгие беседы. И вот он ищет.
Видите, к слову о миссии поющего человека и вообще о миссии культуры, так если широко говорить, да, но вот где бы вот встретились, как бы услышали, где бы вы познакомились и с Дуччо, и с матушкой Ириной, и с ее супругом, да и вообще со множеством людей, вот с которыми вас, ваше творчество свело, ваша песни.
Мне еще хочется тоже об одном таком глубинном месте глубинки сказать. Это об пустыне Сергиевой, которая находится под Иваново в Шелыково. Тоже, вы знаете, удивительное место. И там есть замечательный отец Николай. Я давно не видела таких лиц, но много видела добрых лиц, знаете, таких вот просветленных, безусловно, потому что ты общаешься так или иначе вот в этой среде. Но когда такой свет из глаз, когда такая доброта, когда голос мягкий-мягкий, он никогда, говорят, не повышает голоса, от него светится какая-то, излучается любовь. И у него все монахи, а это мужская пустынь, они восстанавливаются. И вот все монахи там, которых я видела, они все улыбаются. Такое ощущение, что ты попадаешь в какой-то рай, и искренне ты чувствуешь эту любовь, эту какую-то заботу, внимание к тебе. И эта песня родилась на их престольный праздник преподобного Сергия Радонежского. Вот в прошлом году я возвращалась из рейса, это впервые в жизни проповеди на воде были, на теплоходе. Пути Господни точно неисповедимы. И начинала я еще писать в поезде, потом на теплоходе. А третий куплет я уже дописывала у них в пустыне перед началом литургии. Я не успевала. То есть, и потом уже после, значит, уже службы была трапезная. И там тогда я спела эту песню под гитару. Даже еще текст держала рядом. Я боялась ошибиться. Ну и вот благодаря снова Дучу Лемберти, он сделал аранжировку. Эту песню я уже туда им отправила, им очень понравилось, они обещали сделать видеоряд под эту песню. И впервые в своем творчестве я пою под рояль. Всегда считала, что рояль, ну, если не в обиду будет сказано любителям этого инструмента, кто действительно очень любит, но я всегда считала, что гитара, она более духовная, такая, она более близкая, вот эти струнные переборы, нежели рояль. Рояль более бытовой, как мне всегда казалось.
Ну, такой классический, да, там струнный.
Ну, да, вот как-то. Но в этой песне, по-моему, все удалось. Ну, пусть послушает «По первому зову души».
Зову души, оставив земные заботы, спешу я услышать в тиши прекрасного голоса ноты. Не зря это место здесь пустынь зовется, вдали от больших городов. Здесь дышится легче, здесь сердцем поется, святого над нами покров. Пройдусь босиком по росе, и к небу душой дотянусь я. Душа в первозданной красе, святой повстречается Русью. Не зря это место здесь пустынь зовется, вдали от больших городов. Здесь дышится легче, здесь сердцем поется, святого над нами покров. Как мало мне надо сейчас, как много вместить захотелось. Продлится пусть радостный час, ведь сердце любовью согрелось. Не зря это место здесь пустынь зовется, вдали от больших городов. Здесь дышится легче, здесь сердцем поется, святого над нами покров. Не зря это место здесь пустынь зовется, вдали от больших городов. Здесь дышится легче, здесь сердцем поется, и Сергия с нами покров.
Вы слушали передачу, которую можно назвать своеобразным творческим отчетом Лилии Евсеевой перед слушателями радиостанции «Радонеж». Продолжение в одной из наших ближайших программ.